Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Жалобы российских солдат-срочников, воевавших в Южной Осетии. Михаил Ходорковский по ряду вопросов намерен защищать себя в суде сам. Барак Обама увеличивает количество войск в Афганистане и призывает разработать план вывода их оттуда. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема российская. Солдаты-срочники, участвовавшие в военном конфликте с Грузией, не получают обещанные им боевые выплаты. Также они не могут претендовать на получение статуса ветеран боевых действий, так как официальный конфликт в Южной Осетии войной не считается. Российское государство в очередной раз решило сэкономить на солдатах. Так считает председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Тему продолжит Любовь Чижова.
В военную прокуратуру России и в комитеты солдатских матерей продолжают поступать жалобы от российских солдат-срочников, которые в августе прошлого года участвовали в российско-грузинском военном конфликте на территории Южной Осетии. Уже более 120 человек пожаловались на то, что Министерство обороны отказывается платить им положенные командировочные – $54 в сутки. Раненые во время конфликта не могут получить статус ветеранов, говорит председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
12 августа 2008 года было издано постановление правительства Российской Федерации о выплате командировочных тем, кто участвовал в боевых действиях и находится на территории Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Это регламентируется постановлением 812 от 2005 года, и все эти деньги должны были выплатиться. Ребята, которые увольнялись в прошлом году, кому-то платили, кому-то не платили. Но все-таки выплаты были и по-хорошему. Из расчета $54 в сутки. Но в какой-то момент, когда стало понятно, там же группировка большая была, мы там посчитали, что они около 6 тысяч человек очень быстро перебросили вот на территорию Южной Осетии и Грузии. Да, вот особенно вот август, сентябрь. И сейчас там группировка 4 тысячи была, уже такая оформленная указом. Поэтому у народа прилично получилось. И в какой-то момент, я думаю, или Минфин, или Минобороны решили, что лучше сэкономить на этих людях, да, и не платить.
Многие солдаты будут также добиваться того, чтобы им дали статус ветеранов.
По поводу статуса ветеранов. Тут солдаты, конечно, должны писать, и будут писать, я надеюсь, президенту, если мы с президентом быстро эту тему как-то не закроем. Дело в том, что закон о ветеранах, в котором есть статья «Ветераны боевых действий», содержит исчерпывающий список временных промежутков и территорий боевых действий, по которым люди получают статус ветерана. Участники боевых действий получают статус ветерана боевых действий. Перечислено и черта подведена. А эти территории, естественно, они еще в закон не вошли. Они же воевали, хоть война была очень скоротечная, но очень жестокая. Всем ребятам, воевавшим, обязательно надо добиваться либо записи в военном билете и справки, что они были участниками, либо обращаться в военную прокуратуру.
Это было мнение председателя Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напоминает, что солдаты-срочники вообще не должны были участвовать в боевых действиях в Южной Осетии. Это запрещено законом. Тем не менее, правозащитники считают, что в августе прошлого года повоевать пришлось более чем 2000 призывников, продолжает Виктор Баранец.
Большое количество солдат попали в эту горячую заваруху. Каково их количество сейчас устанавливают правозащитники, потому что командиры страшно не заинтересованы по команде сверху, чтобы таких солдат было больше, чтобы государство сэкономило на этих солдатиках. Как известно, сначала было официально объявлено этим солдатам, которых набирается, подчеркиваю, несколько тысяч, я думаю, что их порядка двух, что за каждый день пребывания в горячей точке, а в сущности, надо говорить прямо, на войне, им обещали по $54. Это вам любой правозащитник скажет. Но когда в Москве почесали репу, посмотрели, какие расходы сулит из госказны на это дело, они быстренько отыграли, создали какое-то хитрое постановление правительства, потом подкрепили ее каким-то юридическим юридическим казусом по линии обороны и таким образом оставили ребят с носом, что является крайне бессовестным поступком со стороны государства. А смогут ли солдаты добиться? В России добиться правды по такому вопросу невозможно, но надо пытаться. Если не решим на уровне России, солдаты по призыву будут обращаться в Европейский суд, который наверняка признает законность, необходимость выплат этим солдатам. Каковы сейчас здесь ситуации? Допустим, в Краснодарском крае там вообще собралось несколько сот солдат, и они написали коллективную жалобу. Сначала в местную прокуратуру, не сработали в главную военную прокуратуру, сейчас уже написали в Верховный суд. У нас как-то так хорошо в России получается, что когда Ване, срочнику, надо воевать, то его родина толкает спинку и говорит: иди, Ванечка, повоюй. Но когда надо рассчитываться, солдату к носу представляют большую дулю.
Говорил Виктор Баранец. К сожалению, невыплаты положенных денег солдатам, воевавшим в горячих точках, это типичная история для российской, да и советской армии, напоминает военный аналитик Александр Гольц.
Этих денег не получили не только солдаты-срочники, но и контрактники, и офицеры, потому что статус их нахождения в Абхазии и Южной Осетии до сих пор не определен. Ну, надо честно сказать, что юридическая сторона проведения любой военной операции – это, мягко говоря, слабая черта российских военачальников. Сначала посылаем войска, а потом мучительно думаем, как определить этот статус юридически, а стало быть, и с финансовой точки зрения. Сколько на моей памяти проходило всевозможных военных операций, ровно столько и возникало таких ситуаций. Вспомним бесконечную сагу про выплату боевых в Чечне. Вспомним хождение по мукам многочисленных афганских ветеранов, чтобы получить это несчастное удостоверение, а также какие-то выплаты. Это обычная практика советских, а потом российских вооруженных сил. Ну, в Советском Союзе было еще похлеще. Там просто люди погибали на войнах, которых не было. Вроде бы. Их родственники вообще не получали никакой компенсации. Думаю, что в нынешних условиях шансы есть. Это произвол чиновников среднего уровня. После всех громогласных заявлений о победах русского оружия, о том, что мы не забудем никого, крохоборство выглядит достаточно странно. Я думаю, что на чиновников Минобороны рявкнет какой-то высший чин, и деньги быстро найдут.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Эксперты советуют всем солдатам, участвовавшим в российско-грузинском конфликте, добиваться справедливости. Если командиры частей отказываются оформлять документы о том, что солдат служил в Южной Осетии, нужно обращаться в военную прокуратуру и суды. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие по центральной улице Владивостока. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Активисты молодежного «Яблока» передали в полпредство президента по Северо-Западному округу письмо с просьбой отозвать с должности губернатора Валентину Матвиенко. И еще одна новость. Президент США Барак Обама заявил, что его администрация вскоре обнародует новую стратегию по Афганистану. Подробнее об этом мы будем говорить и в этом часе информационной программы «Время свободы», в частности, в обзоре прессы, европейской прессы. Будет у нас и материал на эту тему, а подробнее уже с мнениями аналитиков, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы в эфире в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Андрей Шароградский. Продолжим разговор о новостях. Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен частично защищать себя сам на процессе в Хамовническом суде Москвы. По словам матери Ходорковского Марины Филипповны, некоторые вопросы, связанные с нефтяной отраслью и экономикой, ее сын знает лучше других адвокатов и готов совместно с защитой отстаивать свою невиновность, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Защищать себя сам на процессе по новому уголовному делу бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен по вопросам, которые касаются непосредственно нефтяной отрасли. Он готов совместно с адвокатами доказать абсурдность экономической части обвинения. Об этом Радио Свобода рассказала мать бизнесмена Марина Филипповна Ходорковская.
Суть состоит в том, что я сказала о том, что из тех адвокатов, которые его защищают, только один адвокат Клюгин, который представляет себе нефтяную отрасль. Естественно, не в том масштабе, в котором ее знает Михаил Ходорковский. Остальные адвокаты, они блестящие адвокаты, знающие законы там и прочее, прочее. Но они в нефтяной именно теме, они не знакомы. Поэтому какие-то части обвинения, естественно, будет опровергать он сам. Вот что я имел в виду.
А какие конкретно?
Ну, это я не могу сказать, понимаете, я же дело не знаю, и с ним я такие разговоры вести в тюрьме не могу. Ну, какие-то дела, которые касаются непосредственно вот производства, наверное, реализации добытого. Ну, вот какие-то такие сугубо производственные экономические вопросы.
Открытое заседание по делу назначено на 31 марта и будет рассматриваться судьей единолично, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант.
Естественно, что он что-то делает сам, что-то делают его защитники. В любом случае, все это согласовано между нами. А что касается экономической проблематики, было бы странно, если бы в деле с обвинениями в экономических преступлениях она не звучала со стороны защиты, и в частности, конкретно со стороны Михаила Ходорковского, как руководителя и контролирующего акционера компании «ЮКОС». Поэтому, конечно, несомненно, эта тематика будет звучать.
Какие-то конкретные вопросы вы будете обсуждать с Михаилом Ходорковским в экономической теме?
Речь идет об очень простой вещи. То, что написано в обвинении, это, как мы уже неоднократно говорили, в самых мягких формулировках, полный абсурд. Это то, чего не могло быть и не было хотя бы по этой причине, что не могло быть. То, что написано в обвинениях, это против всех законов, не только юридических, но и законов экономики.
На прошлой неделе Хамовнический суд Москвы отклонил все ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые были заявлены во время предварительных слушаний. Всего их было более 10. Единственное, что удовлетворил суд, это ходатайство стороны обвинения о сохранении меры пресечения обвиняемым. Заключение под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
От российских международным темам на очереди обзор свежей европейской печати. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. И начнем мы, как мы уже говорили, с заявления Барака Обамы. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Ну, действительно, заявление президента США Барака Обамы о том, что новая стратегия в Афганистане должна также предусматривать стратегию выхода или вывода войск после того, как цели операции будут достигнуты. Это заявление породило целую серию публикаций. Большинство из них в американской печати. Я немножко забегаю вперед, и мы
через
об этом...
Через 2 часа поговорим.
Да, через 2 часа. Но, в общем, что естественно, потому что именно американские военнослужащие находятся в наиболее опасных районах этой страны. Но также и в британской, поскольку Великобритания на втором месте по вовлеченности в реальные боевые действия, так скажем. По мере того, как смерть британских военнослужащих стала страшной рутиной, становится все более ясно, что никто не понимает, за что они там воюют, пишет британская «Гардиан». Все уже принимают тот факт, что это война, которую НАТО на данный момент не выигрывает. Политики, и в частности министры иностранных дел Великобритании, признают, что в некоторых частях Афганистана ситуация сложилась стратегически тупиковая. А это значит, пишет автор, что все операции, которые проводят британские войска, практически лишены смысла, потому что они не служат более широкой стратегической цели. Именно поэтому, пишет автор статьи в «Гардиан», люди все чаще задают себе вопросы, как мы втянулись в эту кампанию и как мы из нее будем выходить. Но ни на один из этих вопросов в ближайшее время ответа не будет. В какой-то степени причина этому, полагает автор, разница в подходах к афганской проблеме, существующая с 2001 года. Для США это была война ради уничтожения Аль-Каиды и Усамы бин Ладена, это была месть за теракты 11 сентября, а для европейцев основной задачей было создание дееспособного государства, и в том и в другом случае цели достигнуты не были. Что еще хуже, пишет автор, мы не знаем сейчас, кто наш союзник, а кто враг. Единственное, что понятно, это то, что для талибов эта война стала очень легкой. У них, может быть, нет военных технологий, но они им и не нужны. Все, что им нужно, это время, терпение, оружие и люди. И у них все это есть в избытке. Вывод, который делает автор публикации. У политиков не хватило смелости объяснить, ради чего ведется эта война, а у общественности не было желания выслушать объяснения. Но минимум, что мы можем сделать для молодых людей, которые там воюют, пишет автор, это сделать их работу выполнимой и дать им ощущение, что они могут чего-то достичь своим трудом, пишет британская «Гардиан».
Ну, помимо Афганистана, сейчас Иран вытесняет Ирак с главных заголовков прессы, да, он занимает как-то вот место в центре.
По поводу Ирана есть сегодня потрясающе интересная статья в европейском издании Wall Street Journal. Она написана журналистом, иранским журналистом Амиром Тахири. Он написал несколько книг об Иране. Статья называется «Иран развязал гонку вооружений на Ближнем Востоке». На Западе считается, что создатель пакистанской ядерной бомбы Абдул-Кадыр Хан – человек по природе криминальный, поскольку именно он помог Ирану и Северной Корее создать их собственные ядерные программы. На самом деле, пишет Тахири, после того, как месяц назад его выпустили из-под домашнего ареста, к нему потянулась цепочка официальных посетителей из Ближнего Востока. Все приезжали, чтобы выразить ему свое сочувствие и поддержку, а некоторые правительства в регионе хотели бы получить от него помощь в создании своих собственных секретных ядерных программ. И давайте не будем заблуждаться, пишет Тахири. Ближний Восток находится на грани ядерной гонки вооружений, порождает которую неспособность Запада остановить Иран. После того, как 5 лет назад стало известно об иранской ядерной программе, 25 стран, включая 10 ближневосточных, заявили о своем желании развивать атомную энергетику. Автор пишет, что при том, что договор о нераспространении оружия массового поражения перестал быть сдерживающим фактором в гонке ядерных вооружений, США, Франция, Россия и Китай соревнуются между собой, кто быстрее заключит ядерные соглашения с новыми странами, не обращая при этом внимания на создание системы безопасности, чтобы мирный атом не использовался в секретных ядерных военных программах. Это европейское издание Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей европейской прессы, европейских изданий, американских газет подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжим разговор о различных откликах, только на этот раз не пресса, а благосфера. Нашу программу продолжит специальный выпуск рубрики «Политика онлайн», который можно было бы назвать «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают благосферу, мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых. Вот об этом и спецвыпуск «Политики онлайн».
Политическая тематика мало занимала в эти выходные российских блогеров. Помимо отчетов о посещении города Сочи Борисом Немцовым с его командой, некоторый резонанс вызвал лишь политическое рассуждение пользователя ЖЖ Антимишинери о судьбе Михаила Ходорковского. Оно появилось в сообществе RuPolitics, а затем было переопубликовано известным журналистом Максимом Соколовым с ироническим заголовком «Высокие-высокие отношения».
Очевидно, что, выйди экс-владелец ЮКОСа из суда оправданным, он станет естественным духовным вождем объединенной оппозиции. Новое осуждение Ходорковского похоронит в глазах либеральной интеллигенции все надежды на мирную эволюцию режима. Революция будет. Ходорковского освободит революция. И, возможно, в ее первые медовые месяцы он сыграет роль русского маркиза де Лафайета.
Интересно, что читатели М.Ю. Соколова в своих откликах отнюдь не разделяли иронию автора журнала. В комментариях появились заголовки «Ходорковский – Сахаров наших дней». А в ответ на характеристику этого текста как «шизофренического» пользователь Иван В.С.Ю. заявил:
«Ржать над альтернативной шизофренией при отсутствии здравых альтернативных мнений не смешно, потому как система Путин-Медведев без таковой альтернативы неизбежно сама скатится к политической шизофрении в тяжелой форме. Легкая там всегда присутствовала».
Для англоязычных блогеров главный ньюсмейкер уикенда – президент США Барак Обама. Появившись в вечернем шоу Джея Лено на телеканале NBC, отважный президент, между взрывами полагающегося для юмористической передачи хохота, говорил серьезные вещи. Ситуация действительно печальна, особенно в финансовой сфере. Чуть ли не самый известный в англоязычном мире политический блогер, миллионерша и социалите Ариана Хантингтон пишет:
Главная фраза из этой передачи такова, цитирую, «Администрация намерена обезопасить рынок кредитов на обучение и на покупку автомобилей и сделать это за пределами банковской системы». Конец цитаты. Простите, но разве 700-миллиардовая помощь предоставлялась банкам не для этого? Что произошло? Вместо того, чтобы брать в долг деньги, которые мы же и дали им, объясняет Обама, банки хранят эти средства на счетах, так как их баланс не в самом лучшем состоянии. Вообразите, банки-зомби используют деньги налогоплательщиков для того, чтобы остаться на плаву. Если Белый дом не понимает этого, тогда неудивительно, что гнев публики по поводу истории с бонусами AIG застал его врасплох.
Ариана Хантингтон имеет в виду нашумевшую историю, когда гигантская, почти обанкротившаяся страховая компания AIG, получив огромную помощь от государства, выплатила своим менеджерам совершенно раблезианские бонусы. Другая история, привлекающая внимание англоязычной блогосферы – новые протесты в столице Тибета Лхасе, пресеченные китайскими властями. В связи с этим сайт «Студенты за свободный Тибет» поместил шокирующую видеозапись избиения полицейскими тибетца, который пытался защитить от насилия буддийского монаха. Запись сделана год назад во время беспорядков в Лхасе. По поводу этой записи студенты за свободный Тибет сделали такое заявление.
На записи можно увидеть, как военные наносят смертельные раны молодому тибетцу Тендару, который был арестован за то, что пытался прекратить избиение буддийского монаха. Это уникальное свидетельство вполне соответствует нашим самым худшим страхам по поводу того, какую боль и какие страдания причиняла тибетцам китайская власть в разгар восстания прошлого года.
Из Азии в Европу, в Великобританию. Два почти комических сюжета. В первом лидер британских консерваторов Дэвид Кэмерон призывает партию и сограждан совершить, да-да, совершить революцию и начать постбюрократическую эру. Над этой идеей посмеивается Дэниел Хеннон, член палаты общин от консерваторов, журналист, блогер газеты «Телеграф».
Дэвид Кэмерон призывает к революции. Надо сказать, редко, когда это слово использовалось столь широко и неопосредованно. То, что предлагает Кэмерон, может просто означать поворот колеса, чтобы то, что было внизу, оказалось наверху. Иными словами, чтобы государство служило гражданам, а не наоборот.
Если консерватор Кэмерон призывает к революции, то радикальные британские феминистки готовятся к неистовым протестам. Лора Вудхаус в блоге на сайте The F Word, название можно перевести как «слово на F», насылает все мыслимые кары на папу римского Бенедикта XVI, который недавно опять высказал любимые Ватиканом мысли, что презервативы не спасают от СПИДа, а наоборот способствуют развитию эпидемии.
«Имея несчастье быть крещенной в католическую веру, я могу утверждать, что хотя бы один из нас, католиков, сделает все возможное для того, чтобы выразить максимальное отсутствие восторга по поводу того, что человек, ответственный за неизмеримые страдания на всем земном шаре, из-за своих ужасных и отсталых взглядов на контрацепцию, аборты и вопросы пола, получил теплый прием в этой стране».
Вот так жестко и неумолимо формулируют свои призывы британские феминистки.
Спецвыпуск «Политики онлайн» подготовила Ольга Серебряная. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие по центральной улице Владивостока. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Горбунов. Выборы назначены на 26 апреля. Активисты «Молодежного яблока», депутаты муниципальных советов Петербурга, избранные 1 марта, передали в полпредство президента по Северо-Западному округу письмо с просьбой отозвать с должности губернатора Валентину Матвиенко. Михаил Ходорковский намерен в значительной мере защищать себя сам на проходящем в Москве процессе по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила мать Ходорковского Марина Филипповна. В нескольких регионах Грузии арестованы 5 активистов партии, возглавляемой бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. Задержанных обвиняют в незаконном хранении оружия. В Первоуральске, где в давке у входа на дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Брюсселе проходит международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней участвует Украина, все 27 стран Евросоюза, а также представители России, США, Канады и Японии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Никита Михалков собрал журналистов в медиа-центре газеты «Известия». Он призывает как сторонников, так и противников своих принять участие в работе чрезвычайного съезда Союза кинематографистов, который пройдет в Гостином дворе 30-31 марта, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Никита Михалков во вступительном слове повторил то, что говорил на 7-м признанном Пресненским судом нелегитимном съезде, что Марлена Хуцеева считает замечательным режиссером и человеком, которого втянули в отвратительную кампанию и подставили. 7-й съезд он характеризовал как попытку рейдерского захвата власти. Чрезвычайный же съезд должен быть создан потому, что иначе Минюст приостановит деятельность Союза кинематографистов. Заметим, что в несоответствии устава Союза требованиям закона, на который и обратил внимание Минюст, виновно прежнее руководство, сам Михалков, исполнявший его обязанности Пореченков, а также правление. В него, кстати, входили и нынешние оппоненты Никиты Сергеевича. На мой вопрос, как можно успеть передать документы в Минюст до 1 апреля, если съезд закончится только 31 марта, Никита Михалков ответил не слишком вразумительно.
Мы обязаны провести съезд. Если он проведен, и документы эти находятся в оформлении, то Минюст, естественно, совершенно, так что, ну, там же нет же задания. Кстати говоря, вот смотрите, как затягивался процесс. 3 месяца шел процесс. Почему? А может, кому-то выгодно, чтобы 1 числа закрыли Союз? Может быть, уже сегодня кто-то подбирается к этой недвижимости, когда она станет бесхозной?
Что касается чрезвычайного съезда, то для кворума необходимо 2500 голосов. Михалков клятвенно заверил всех, что процедура голосования будет прозрачна, что преемника он выдвигать не станет и согласится с любыми решениями, если только все пойдет по закону. На вопрос, что будет, если кворума обеспечить не удастся, ответил.
Нету кворума. 1-2 числа судебные приставы опечатали Дом кино, Союз кинематографистов и все принадлежащие ему, так сказать, здания и так далее, и так далее. Что остается? Прежнее правление и председатель нелегитимны. Новое правление, ибо старое правление утеряло свои полномочия, нелегитимно. Председатель правления вновь избран нелегитимен. На руинах остается пока один человек, это я, чего мне очень не хочется. Потому что уж так точно будет сказано, вот Михалков развалил Союз, и теперь один стоит, торчит на этих развалинах. Поэтому если не будет кворума, есть опасность, что не будет Союза. И что будут делать те люди, которым Союз помогает, я не знаю.
По ходу пресс-конференции Никита Михалков предпринял попытку дозвониться до Марлена Хуцеева и лично пригласить его на съезд. Но помощники Марлена Мартыновича сеанс связи обеспечить не сумели или не захотели. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
Австрийский журнал «Профиль» опубликовал документы, свидетельствующие о сотрудничестве бывшего мэра Вены и бывшего главного редактора общественного телевидения ОРФ, социал-демократа Хельмута Цилка, с чехословацкой службой безопасности в 60-е годы прошлого века. Согласно квитанциям, Цилк получил от чехословацкой госбезопасности 30 тысяч евро. Кроме того, ему дарили подарки, среди них люстру из богемского хрусталя. В 1998 году в прессе появилась информация о возможном сотрудничестве Цилка с ЧССР, однако тогда Чешская Республика опровергла эту информацию, и президент Вацлав Гавел принес извинения Цилку. Хельмут Цилк умер в октябре 2008 года на 82-м году жизни. Он был женат на известной австрийской певице и актрисе Дагмар Коллер. Группа влиятельных саудовских клерикалов призвала нового министра информации Саудовской Аравии запретить выступления женщин по телевидению и в прессе. Они также требуют запретить музыкальные передачи на телевидении и исполнение музыки в публичных заведениях. Письмо подписали 35 клерикалов. 23 марта исполнилось 70 лет петербургскому композитору Борису Тищенко. Среди сочинений композитора – симфонии, балеты, опера «Краденое солнце», оперетта «Тараканище», «Реквием на стихи» Анны Ахматовой и другие произведения. 29 марта в Кобленце, в музее Людвига, открывается выставка Евгения Дыбского «Проект Джотто». Евгений Дыбский – московский художник. В начале 90-х годов он уехал из России в Италию. В настоящее время живет в Кёльне и в Москве. Его работы выставлялись в Третьяковской галерее, в Русском музее в Петербурге, в престижных музеях и галереях Англии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Проект «Джотто» – так называется выставка Евгения Дыбского в Кобленце. Почему «Джотто»? Почему проект? Дыбский полюбил «Джотто» по репродукциям, когда учился в Суриковском институте в Москве. Впервые он увидел подлинники Джотто в 1988 году в Падуе, в капелле Скровенди. Тогда, по словам Дыбского, они еще дышали магией и духом времени. В 2005 году Дыбский снова побывал в капелле Скровенди, уже после реставрации фресок, и не нашел ни магии, ни духа времени. Яркие, высококачественные краски не оставили и следа от прежнего Джотто. И тогда Евгений Дыбский решил возродить Джотто, но по-своему, силой любви и фантазии. В итоге получился проект Джотто или «Мой Джотто». По Дыбскому, Джотто был предтечей и колористики, и сюрреализма, и абстракционизма. Мрачноватые, умышленно неуклюжие фантазии Дыбского на тему Джотто никакого отношения к новеньким, вылизанным фрескам в Падуе не имеют. Но почему-то кажется, что итальянцу, заземлявшему, огрублявшему евангельские образы, они бы пришлись по душе.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы возвращаемся к одной из самых важных международных тем сегодняшнего дня. Президент США Барак Обама заявил, что Белый дом в ближайшее время готовится обнародовать новую всеобъемлющую стратегию действий в Афганистане. Обама подчеркнул, что США должны выработать стратегию выхода из Афганистана, несмотря на планы направить в эту страну дополнительные американские войска для борьбы с талибами, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Барак Обама в интервью телекомпании CBS в программе «60 минут» в воскресенье вечером по американскому времени заявил, что его намерение увеличить число американских военнослужащих в Афганистане является частью новой общей стратегии действий в регионе, включающей в себя военные, экономические и дипломатические компоненты. По словам президента США, план его администрации заключается в том, чтобы увязать действия в Пакистане с действиями в Афганистане так, чтобы впредь не разделять эти две страны во внешней политике. И в этот план должна входить стратегия ухода американского военного контингента из Афганистана.
Что мы не можем себе позволить, так это полагать, что все наши проблемы в Афганистане мы могли бы разрешить одними только военными методами. Поэтому сейчас мы заняты поисками того, что я называю всеобъемлющей стратегией, и она должна включать в себя и стратегию ухода. Здесь нужно понимание того, что положение дел не будет вечно оставаться таким, каково оно сейчас, что мы не всегда будем дрейфовать в одном направлении.
Как ожидается, в течение этой недели Барак Обама представит план его администрации по борьбе с боевиками в Афганистане. Военные и гражданские советники президента США, как сообщают американские СМИ, рекомендуют ему сосредоточить максимум усилий на решении первоочередных задач, не распыляя силы по пустякам. В интервью CBS Барак Обама рассказал, что для этого необходимы несколько важных изменений.
Уверенность в том, что Аль-Каида не сможет атаковать территорию США, а также объекты Соединенных Штатов и их союзников за рубежом, это наша приоритетная задача номер один. Ради достижения этой цели нам необходимо сделать просто кучу разных вещей. Мы должны создать в Афганистане развитую экономическую инфраструктуру. Мы должны повысить эффективность наших дипломатических усилий в Пакистане. Нам вообще может понадобиться заняться поиском новых дипломатических возможностей в регионе. Нам, вероятно, необходимо улучшить процесс координации действий со всеми нашими союзниками. Но нам все равно не следует терять из виду главное – суть нашей первоочередной задачи, той же самой, с которой мы столкнулись сразу после нападения 11 сентября.
Новую стратегию действий США в регионе, о которой говорил Барак Обама, в течение нескольких месяцев помогал разрабатывать специальный посланник Белого дома в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, который также подтвердил, что Вашингтон впредь не будет разделять две линии во внешней политике, которые вырабатывались раздельно применительно к Афганистану и Пакистану. По словам Холбрука, эти линии будут объединены в одну. В минувшую субботу Холбрук заявил, что первоначальный американский план включает в себя значительное увеличение личного состава афганской национальной полиции на примерно 4000 офицеров полиции дополнительно в течение ближайших 3-4 лет, с тем, чтобы общее число всех сил правопорядка в Афганистане достигло 82 тысяч. Абсолютно все, с кем мы разговаривали, без исключения, афганцы, специалисты по повстанческим движением, чиновники правительства, американские военные, все соглашались с тем, что сегодня численность полиции явно недостаточна. Поэтому мы собираемся совместно с нашими союзниками и друзьями в афганском правительстве это исправить. Однако существует значительная проблема. Сейчас уровень работы нынешней полиции явно неудовлетворителен. Мы прекрасно понимаем, что они слабое звено в цепи, на которой держится стратегия безопасности. Поэтому нам необходимо найти способ, как увеличить число полицейских и повысить качество их работы одновременно. Как сообщается, в проекте новой американской стратегии содержится также рекомендация поставить военную помощь США Пакистану в зависимости от успехов пакистанского правительства в борьбе с экстремистскими движениями в провинциях, граничащих с Афганистаном. В первую очередь в Белуджистане и на северо-западной пограничной территории племен. Еще одна рекомендация – повысить уровень обмена разведданными между спецслужбами Пакистана, Афганистана и армейской разведкой американской армии, включая полевую разведку и так называемые координационные спеццентры, наподобие того, что недавно открылся в местечке Торкхам на афгано-пакистанской границе. Сегодня в Брюсселе Ричард Холбрук, перед тем, как на брифинге рассказать о новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане послам всех 26 государств, входящих в Североатлантический Союз, уже предварительно обсудил эту тему с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопсхеффером. Джейми Шеа, директор департамента НАТО по вопросам планирования, в интервью «Радио Свобода» накануне этого брифинга заявил, что Североатлантический Союз также надеется на расширение обмена разведывательной информацией и большее сотрудничество с Пакистаном.
Мы полностью отдаем себе отчет в том, что никогда не сможем решить проблемы в Афганистане без тесного сотрудничества с Пакистаном. Мы хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень, и хорошей новостью является то, что и Пакистан, в свою очередь, проявляет признаки заинтересованности в связях с НАТО в разных областях, в совершенствовании линий коммуникации, в открытии отдела связи НАТО в Исламабаде, в помощи при решении технических вопросов на границе с Афганистаном, где мы сейчас открываем еще 6 координационных спеццентров в области сотрудничества разведывательных служб. В общем, мы должны задействовать Пакистан как можно шире и где это только возможно, если мы хотим добиться успеха в Афганистане.
Это был Джейми Шеа, директор департамента НАТО по вопросам планирования. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек, среди них Борис Немцов. Активисты молодежного яблока, депутаты муниципальных советов Петербурга, избранные 1 марта, передали в полпредство президента по Северо-Западному округу письмо с просьбой отозвать с должности губернатора Валентину Матвиенко. Михаил Ходорковский намерен в значительной мере защищать себя сам на проходящем в Москве процессе по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кинокритик Валерий Кичин рассказывает о нелегкой судьбе фильма «Россия-88».
Комментарии экспертов.
Александр Генис о зависти к собственному коту.
Право автора.
Политолог Дмитрий Фурман и социолог Леонтий Бызов спорят о феномене тандема Путин-Медведев.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Рост цен в России в марте будет меньшим, чем в феврале, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Но важнее, заявил он сегодня журналистам, что этот рост будет меньше, чем в марте прошлого года. Что может замедлить рост цен в этом году и что, наоборот, может его ускорить? Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее подготовил Сергей Сининский.
За первые 2,5 месяца этого года рост цен в России составил 4,7%. Если представить, что такие темпы сохранятся, то в 2009 году в целом инфляция в стране превысит 20%. Тем не менее, Министерство экономического развития полагает, что в ближайшие месяцы рост цен существенно замедлится, и в целом за год инфляция в России не превысит 13%. В прошлом году было 13,3%. Главным фактором быстрого роста цен в начале этого года в правительстве считают девальвацию российского рубля, которая сделала те же импортные товары более дорогими. Главный экономист МДМ банка Николай Кощеев.
Во-первых, то, что девальвация рубля обеспечила инфляцию в январе-феврале, это правда только отчасти. Потому что, если смотреть по прошлому опыту, то основные последствия от этой девальвации, они еще достаточно далеко впереди. Если судить по прошлым годам, то лаг мог составлять около полугода от сильного снижения курса рубля до всплеска инфляции.
Помимо эффекта от девальвации, какие еще 1-2 фактора будут в наибольшей степени, на ваш взгляд, определять динамику роста цен в России в этом году?
Во-первых, это денежное предложение. Боюсь, что этот фактор, который обычно играет значительную роль, на этот раз все же будет играть второстепенную роль в вопросе инфляции, по той причине, что не очень он будет влиять на конечный спрос. И поэтому сразу приходим к главному фактору. Это фактор конечного спроса на товары и услуги со стороны населения Российской Федерации. Другими словами, насколько платежеспособный спрос будет ограничивать возможный рост цен в качестве более дальнего последствия уже состоявшейся девальвации.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, вторым по значению после девальвации, конечно же, является повышение внутренних тарифов. Несмотря на то, что экономическая ситуация изменилась, естественно, монополии, они продолжают достаточно быстрыми темпами увеличивать свои тарифы, просто по той простой причине, что им нужны средства для финансирования своих инвестиционных программ. И я думаю, что вот этот фактор, он на протяжении этого года будет, конечно же, оказывать влияние на инфляцию, хотя график повышения тарифов, он был изменен на этот год, тем не менее, темпы повышения тарифов, они пересмотрены не были.
Финансовые власти России решили ограничить складывающийся в 2009 году дефицит федерального бюджета объемом в 8% ВВП, вновь подтвердил вчера министр финансов Алексей Кудрин. При этом весь дефицит планируется покрыть за счет средств Государственного резервного фонда, который, собственно, для этих целей и создавался в годы высоких цен на нефть. По оценкам Минфина, только в этом году резервный фонд может в результате сократиться почти наполовину. Каким будет инфляционное негативное влияние этих дополнительных трат.
На мой взгляд, дефицит бюджета будет оказывать скорее опосредованное влияние через дальнейшее ослабление курса рубля, потому что спрос потребительский, который традиционно считается, что приводит к монетарной инфляции, он, наверное, будет в этом году достаточно слабым. Но вполне возможно, что дефицит бюджета из-за того, что как раз будет профинансирование за счет средств резервного фонда, то есть приведет к увеличению предложения рублевой денежной массы, эти избыточные новые рубли частично, конечно же, приведут к давлению на курс рубля, то есть к дальнейшему ослаблению курса рубля. И вот этот вот новый раунд девальвации, конечно же, может сказаться на инфляции точно так же через такой же механизм, как мы это видели там в декабре, январе, в предыдущие месяцы.
То есть этот новый раунд девальвации в случае покрытия дефицита федерального бюджета за счет средств резервного фонда оказывается в тех или иных объемах фактически предсказуемым.
Когда будет происходить покрытие дефицита бюджета из средств ТАП-фонда, по сути, это будет эквивалентно эмиссии новых рублей, которые пока в экономике не обращались, потому что мы знаем, что в предыдущие годы ТАП-фонд, по сути, был инструментом стерилизации рублевой массы. То есть сейчас эти рубли будут появляться в обращении, и в условиях, когда экономика в реальном выражении сжалась на 10%, а предложение рублей за счет дефицита бюджета будет увеличиваться, естественно, с точки зрения баланса на валютном рынке мы увидим ситуацию, когда золотовалютные резервы Центрального банка будут стабильны, а предложение рублей будет увеличиваться. То есть, по сути, на каждый доллар золотовалютных резервов будет приходиться все больше рублей, и это будет означать тенденцию к ослаблению рубля.
В феврале объемы промышленного производства в России увеличились к уровню января на 6,4%. Это вдвое больше, чем в феврале прошлого года, также к уровню января. Но даже если допустить, что спад в российской экономике начинает замедляться, вряд ли можно представить хоть какое-то в ней оживление без роста цен. Николай Кощеев, МДМ Банк.
Оживление экономики, пожалуй, даже никто официально не прогнозирует как минимум до конца года, а спор о так называемой второй производной падения, то есть о замедлении темпов падения, идет во всем мире. Что касается роста цен от оживления экономики, нет, пожалуй, пока такой фактор не стоит на повестке дня, потому что все-таки, поскольку по-прежнему очень сильно зависим от внешнего спроса, речь может идти о некотором замедлении снижения, но не о том, что начинает восстанавливаться экономика.
За первые 2,5 месяца прошлого года рост цен в России составил 4,2%. В этом году 4,7%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь участились судебные разбирательства из-за детского шума в дошкольных учреждениях, на игровых и спортивных площадках. Истцы, а это, как правило, жильцы соседних домов, часто добиваются успеха. Немецкие правозащитники заявляют, что крики являются обычным способом поведения ребенка и требуют изменить законодательство о защите населения от шума, рассказывает наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
В берлинском детском саду «Мильхцан», что в переводе с немецкого значит «молочный зуб», все готовятся к скорому переезду – и воспитатели, и дети. Через несколько недель помещение нужно освободить. Такое решение принял городской суд. Тяжба длилась 4 года и завершилась в итоге победой жалобщика. Суд решил, что дети своей громкой речью мешают жителям соседних домов. Говорит девочка, которая уже третий год ходит в детский сад «Мильхцан».
«Я считаю несправедливым то, что нас заставляют уйти отсюда. Родители забирают детей не позднее 6 вечера, после чего всегда здесь тихо. Я не понимаю, на что жалуются взрослые из соседних домов. Мне очень грустно от того, что надо переезжать в другое место».
Директор детского сада «Мильхцан» Рената Кюль считает, что судья, вынесший такой вердикт, враждебно относится к детям.
«Ни наши воспитатели, ни родители детей не могут понять, чем же руководствовался судья. Мы душой и телом преданы своей работе. А сейчас, после того, как суд принял это решение, мне кажется, что нас просто опрокинули в яму. И куда же теперь должны идти 4-5-летние дети?»
Подавший жалобу жилец соседнего дома над этим вопросом, похоже, не задумывается. От бесед с журналистами истец, равно как и судья, вынесший пресловутый вердикт, категорически отказываются. Случай в Берлине отнюдь не единственный. При рассмотрении иска по поводу детских криков немецкие судьи руководствуются документом, который называется «Технические указания по оценке шума». Это приложение к закону о защите окружающей среды от экологически вредного воздействия. Руководствуясь им, немецкая юстиция не видит разницы между промышленным шумом и детскими голосами. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Согласно немецкому законодательству, природа громких звуков во внимание не принимается. Судьи не отличают промышленный шум от автомобильного, а автомобильный от детского. А ведь громкая речь для ребенка – это способ самовыражения. И, безусловно, права детей грубо нарушаются, когда суды ставят знак равенства между звонкими детскими голосами и грохотом отбойного молотка, который можно выключить нажатием всего одной кнопки. Выходит, ребенок должен денно и ночно сидеть дома в заточении, чтобы не мешать на улице взрослым.
Говорит начальник отдела строительной акустики научно-исследовательского института Фраунхофер в городе Штутгарт Филипп Лейстнер.
В одном из детских садов, пока дети играли, мы провели измерения. Уровень шума достигал 80 дБ. Однако в спальных районах, согласно немецкому законодательству, допустимо не более 50 дБ. То есть разница составляет 30 дБ. Приблизительно настолько же увеличится мощность звука в квартире, если вы будете держать открытой входную дверь.
Вывод напрашивается сам собой. У любого детского сада в Германии могут возникнуть серьезные проблемы, если по соседству найдется хоть один взрослый, знающий законы и недовольный голосами малышей. Не только детские сады, но и игровые и спортивные площадки попали в немилость взрослых. Город Хальброн, федеральная земля, Баден-Вюртемберг. Игровая площадка находится в одном из спальных районов. Раньше молодые семьи с детьми приходили сюда в любое время. Однако несколько месяцев назад работники мэрии Хальброна обнесли площадку забором и вели часы посещения. Введение таких мер добилась через суд пара пожилых людей. Представитель мэрии Хальброна Ганс Петер Барц называет решение суда нелепым.
Держать детей в клетке? На мой взгляд, это неприемлемо. Дети должны иметь право играть там, где это им заблагорассудится. В любое время суток. Мы были вынуждены подчиниться решению суда. Огородили площадку и ввели часы посещения.
Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Нужно изменить закон. Громкие голоса детей не должны приравниваться к промышленному шуму. Дети не должны скрывать свои эмоции.
В связи с нынешней проблемой многие защитники детей приводят в пример другие, достаточно абсурдные с точки зрения здравого смысла случаи, когда закон формально нарушается, но при этом все считают это самим собой разумеющимся делом, или когда по каким-то причинам делается исключение из закона в ущерб здоровью людей. В Баварии, например, запрет на курение в общественных местах не распространяется на пивные бары, а церковные колокола звенят по всей стране, также как бы нарушая общественное спокойствие. Однако для детей власти Германии никаких исключений пока делать не собираются. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Что же, разрешим немецким детям кричать, сколько им вздумается. Мы завершаем очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о мэрской гонке в Сочи. Там пройдут выборы главы городской администрации. Самые разные политические силы участвуют в ней. В Брюсселе прошла, или точнее проходит еще конференция по модернизации газовой сферы Украины. Эти и другие новости наши постоянные рубрики через минуту. Теперь оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Образовалась давка, в результате чего получили смертельные травмы.
Мэры городов обратились к законодателям с просьбой ужесточить правила проведения акции
протеста. Сигнал о взрывном устройстве на борту Боинга поступил в полицию.
Я ничего не жду от президентских выборов, но от местных выборов я бы ждал избрания мэра, который думает больше о людях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».